чадо мое и брат мой, в самом деле, по причине нашего нерадения в поисках духовного света через слово истины на нас находит множество несчастий и бед. Мы не стремимся изучать днем и ночью Слово Божие и не молимся об этом с постоянным усердием и жаждой. По этой причине наш внутренний человек истощен, жаждет и холоден настолько, что у него нет сил сделать решительный шаг к пути спасения. Поэтому, возлюбленный мой, давай решимся прибегнуть к этим методам и будем стараться наполнять свою голову мыслями о Божественном. Тогда в наши сердца свыше вольется любовь, она загорится в нас как огонь. Давай вместе попытаемся сделать это и будем молиться как можно чаще, потому что молитва – это одно из главных средств, дарующих возрождение и внутреннее духовное благополучие. Давай будем молиться следующими словами. Господи Иисусе Христе, даруй нам любить Тебя так, как до того, когда мы познали Тебя, мы любили грех. Второй текст взят из книги священника Александра Эльчанинова «Записи». Когда мы исследуем состояние нашего духовного мира, нужно стараться различать главные и основные грехи от второстепенных, которые есть в порождении первых, то есть отделять симптомы от их глубинных причин. Например, очень серьезными грехами являются отвлечение и рассеянность на молитве, дремание и отсутствие внимания на божественных службах в церкви, отсутствие интереса к чтению Священного Писания. Однако разве эти грехи не происходят от маловерия и слабой веры в Бога? Следует обратить внимание на свою волю и нашу характер, на отсутствие послушания с нашей стороны, на наше постоянное самооправдание, на нашу неспособность приносить упреки и замечания, на наше упрямство и упорство. Однако еще больше имеет смысл обнаружить связь этих грехов с нашим себялюбием, эгоизмом и высокомерием. Если мы убедимся, что нам больше всего хочется быть в обществе других людей, если мы заметим, что нам нравится болтовня и многословие, если увидим, что имеем склонность насмехаться над другими и что очень беспокоимся о своем внешнем виде, и не только о своем собственном, но и о виде того, что нас окружает, например, о внешнем состоянии и виде вещей в нашем доме, тогда нам следует внимательно изучить, не разновидность ли это многообразного тщеславия. Если мы очень близко к сердцу принимаем неудачи в своей жизни, если мы с трудом переносим разлуку или неутешно печалимся о каком-нибудь умершем человеке, тогда, независимо от силы и глубины наших чувств, разве это состояние не показывает отсутствие у нас веры в божественное провидение? Есть еще один способ, который помогает нам избегать грехов. Это вспоминать, в чем нас обычно обвиняют другие, особенно домашние, которые живут рядом с нами. Почти всегда их обвинения, порицания и нападки небезосновательны. Также необходимо перед исповедью попросить прощения у тех, перед кем виноваты мы, чтобы отправиться на исповедь с облегченной совестью. Итак, когда мы искренне исследуем самих себя, нужно написать на бумаге то, что мы в результате этого изучения поняли, и затем идти к своему духовнику. Препятствия, оправдания, противоречия. Восстав, иду к отцу моему. Лука 15 глава. Путь возвращения к Богу не лишен препятствий. Наверняка и блудный сын с того момента, когда принял решение вернуться и до встречи со своим отцом испытал различные ощущения стыда, отчаяния и тому подобное. Однако его вера и убежденность в том, что отец примет его, были достаточно сильны, чтобы подвигнуть его на преодолении всех тех препятствий, которые враг воздвиг на его пути. Мы тоже часто встречаемся с подобными препятствиями. Бывает, что мы в какой-то мере уже готовы встать на путь возвращения, но при этом не делаем спасительного шага. Одни из нас избегают исповеди, выставляя различные причины тщетно, пытаясь успокоить свою совесть. Другие колеблются из страха, стыда или отчаяния. Третьи постоянно откладывают встречу с духовником. Оправдания, которые при этом приводятся, обычно бывают такого рода. Первое. Зачем мне исповедаться? Я не убивал, не воровал. Однако, как мы и знаем, эти грехи не исчерпываются. Пытаясь таким образом оправдаться, мы показываем, что нам не хватает глубины самопознания. При этом также выясняется, насколько далеки мы от Бога. Когда человек отдален от божественного света, он не может различить степени своей греховности, подобно тому, как если человек прячется от солнца, то не видит своей грязи и считает, что он чист. Когда же он выходит на солнечный свет, то даже самые маленькие пятнышки на его одежде хорошо видно. Второе. Я говорю о своих грехах, стоя перед иконой, либо своему другу, или какому-нибудь близкому человеку. Хотя и возникают серьезные сомнения в том, что именно так все происходит, но допустим, что это правда. Какой же ответ мы слышим от иконы, и какой способ исцеления может предложить наш друг? А кто из близких может дать нам отпущение грехов? Разве мы так поступаем, когда заболеваем телесно? Неужели мы берем фотографию врача и просим, чтобы он нас вылечил? Или вместо того, чтобы пойти к доктору, просим помощи у друга, не имеющего никакого отношения к медицине? Третье. Священник и сам грешный человек. Зачем я пойду к нему? К счастью, он именно таков, и потому может лучше понять нас и знает, как помочь. Ведь сам Бог хотел, чтобы ему служили люди несовершенные и грешные. На проповедь он посылал апостолов, а не ангелов. Следует, однако, знать, что, сколь бы ни был грешен священник, таинство, которое он совершает, остается в силе, ведь золото не теряет цены в зависимости от того, из чистых рук ты его получаешь или из грязных. Четвертое. Многие, чтобы избежать исповеди, просят, чтобы священник помазал елеем или только прочитал разрешительную молитву. Это ошибка. Помазание елеем не заменяет исповеди. А разрешительная молитва – это только часть таинства исповеди. Она читается лишь над покаявшимся. Если мы считаем, что у нас нет грехов, то нам не нужна и разрешительная молитва. Пятое. Непреодолимым препятствием для многих является стыд. Это по-человечески понятно. Мы не будем задерживаться на этом, а только приведем одну фразу святого Козьмы Тулийского. «Следует стыдиться, когда совершаешь грех, а не когда исповедуешь его». Шестое. Самые коварные препятствия, которые чинит дьявол, это, конечно, безнадежность и отчаяние. Некоторые люди говорят: «Я совершил столько грехов, что нет мне прощения и спасения». Эта фраза совершенно антиправославна и противоцерковна. Она не имеет никакого отношения к учению Иисуса Христа. Если член какой-нибудь партии, собрания, организации и так далее согрешит, то есть нарушит правила, то его изгоняют, отвергают, ставят вне рядов этой партии. Но этого никогда не бывает в церкви. Церковь – это больница, лечебница душ, потому мы и попадаем в больницу, что ищем исцеление. Для церкви, как говорит преподобный Исаак Сирин, не существует непростительного греха, а только нераскаянный. Нет такого греха, который бы не омывался слезами покаяния. На страшном суде мы будем осуждены не за то, что грешили, а за то, что не каялись. Святитель Иоанн Златоуст замечает: «Никто не должен отчаиваться в своем спасении. Ты согрешил – покайся. Ты согрешил тысячу раз – тысячу раз покайся». Преподобный Нил, подвижник, говорит удивительную вещь, которая показывает беспредельную любовь Божию. Влюбленный не желает так сильно свою возлюбленную, как Бог, душу, покаяние которой он жаждет. Следовательно, отчаяние и уныние – это очевидное измышление дьявола, его последнее оружие. Святый Иоанн Златоуст говорит еще: «У дьявола нет иного столь же сильного оружия, как отчаяние, и поэтому мы не столько доставляем ему радости, когда совершаем грех, сколько когда отчаиваемся». Приведем пример из сочинений преподобного Никодима Святогорца. Святитель Герман, патриарх Константинопольский, в своем слове о покаянии пишет, что один христианин, побежденный блудным бесом, каждый день впадал в грех и каждый день снова каялся слезами, говоря: «Господи, помилуй меня и отними от меня это искушение, потому что я побеждаюсь наслаждением и не могу поднять очи, чтобы смотреть на твой пречистый образ и воззреть на твой сладчайший лик, чтобы возрадоваться». Выйдя из церкви, он снова впадал во грех, однако не отчаивался, но опять шел в церковь с покаянием. Так он поступал много лет, более 10. И человеколюбец Бог великодушествовал, желая его покаяния. Однажды тот снова совершил грех и побежал в церковь, впал на пол и, стена из глубины сердца, плакал и рыдал, прося благоутробе Божией, чтобы он пожалел его и помог освободиться из трясины греха. Дьявол, видя, что побеждается его покаянием, проявил неслыханную дерзость и зримо явился пред церковными вратами и возопил: «О, сила, почему ты меня преследуешь, Иисусе, Сыне Божий? Твое безмерное милосердие победило меня. Почему ты принимаешь этого блудного и нечистого, который лжет тебе каждый день и презирает тебя? Почему ты не попаляешь его молнией, но милосердствуешь о нем и ждешь его? ты несправедлив. Ты судишь несправедливо и невзирая на грехи. Меня ты низверг с небесе за малые преступления, высокомерие, и вовсе не жалеешь. А этот лжец и блудник, но ты милосерд к нему и слушаешь, чтобы помиловать, потому что он плачет пред тобою. Почему же ты называешься тогда справедливым? Я вижу, что ты смотришь на лица и из-за великой своей любви презираешь справедливость». Он говорил это с большой горячностью, а из его ноздрей выходило пламя. Сразу же после этого из святого алтаря послышался голос: «Змий лукавый, пагубный, ты не насытился тем, что поглощаешь весь мир, но стремишься похитить даже этого, который прибег к моей бескрайней милости. Разве его грехи, которые ты показываешь, могут перевысить мою кровь, которую я пролил за спасение грешников? Мое заклание и смерть простили его грехи. Почему же ты не преследуешь его, когда он впадает в грех, но принимаешь с радостью, надеясь завладеть им? И если я, будучи милосердным и добрым, повелел моему апостолу Петру прощать своего брата, доседнись от кратости адмирицию, то разве я не прощу всего раба своего? Да, я его прощу и не отвергну, пока не обрящу его, потому что он обращается ко мне, потому что я был распят за грешников и простер свои руки на кресте, чтобы тот, кто хочет, прибегал ко мне и спасался. Я никого не прогоняю о своей благости, если даже он еще 1000 раз в день придет ко мне и опять согрешит. Ибо я пришел в мир призвать не праведников, но грешников на покаяние. Дьявол же стоял, трепеща, и не мог убежать. Затем снова послышался голос: «Послушай, соблазнитель и враг истины, в чем же ты меня обвиняешь? Поскольку я справедлив, то в чем найду человека, в том и сужу. Раз я нашел его, припадающего теперь предо мною, в покаянии, просящего моей милости, то я и возьму сейчас его душу и возложу на нее венец, как на святого, ведь он столько лет пребывал в надежде на мою благость и не отчаивался в своем спасении. Ты же несчастный, смотри, какой чести удостоится эта душа». Итак, брат, будучи распростертым на полу храма, пред святым образом Христа Спасителя, плача и рыдая, предал свой дух. И сразу пришло множество ангелов, взяли его душу, с великой славой и ликованием отнесли ее в место упокоения. Затем пришел гнев Божий, и словно пламя упал на сатану. 7. Наконец, приведем еще одну уловку дьявола. Откладывание исповеди, которое происходит либо из безразличия, либо от легкомыслия, либо от скрытности. «Я еще молод. Дай-ка порадуюсь пока жизни, а там видно будет. Однако никто не знает, что будет завтра. Мы не подписывали договора со смертью. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». Матфея, 25 глава. «Сегодня принадлежит нам, а не завтра. Ныне время благоприятное, ныне день спасения», учит святой апостол Павел. Конечно, чем чаще мы откладываем исповедь, тем тяжелее нам собраться и тем удобнее овладевает нами отчаяние. Часто мы чувствуем благодарность Богу и хотим выразить ее каким-нибудь приношением. Мы размышляем, какой же дар был бы лучше всего. Бог же хочет нас только одного. Это то, чего Он просил у святого Иеронима. В его житии мы читаем: «Однажды в рождественскую ночь святой Иероним молился на коленях в Вифлеемской пещере. Молился он со слезами. Он размышлял о тайной любви Божьей, о чуде его воплощения. Он думал о волхвах, которые в такую ночь принесли новорожденному Богу богатые царские дары, и сказал: «Святой младенец, какой же дар могу принести тебе я, бедный, несчастный, грешный? У меня нет ничего. Однако и ты, Иероним, можешь даровать мне нечто», — послышался голос Господа. «Что же, святый младенец, что я могу тебе даровать?» — спросил святой с трепетом. «Свои грехи, Иероним», — ответил Господь. «Перед духовником: Отче, я согрешил против неба и перед тобой, уже недостоин называться сыном твоим». Лука, 15 глава. «Когда же мы уже готовы к великому шагу, тогда поспешим к духовнику, посмотрим на него, как на отца, и откроем ему свое сердце. Чтобы наша исповедь была угодна Богу, она должна быть искренней, правдивой, без преувеличений, проникнута смирением и страхом Божиим. Нужно иметь в виду, что в священный час исповеди мы не должны: первое, просить, чтобы священник нас о чем-либо спрашивал, как уже говорилось выше. Исповедь – это не допрос. Священник не может знать, что мы таим в своей душе. Второе. Приносить ответственность на других и сообщать что-либо о других людях. А то ведь некоторые имеют обыкновение, вместо того, чтобы исповедоваться в своих грехах, исповедовать грехи других. Конечно, намного легче говорить о чужих грехах или считать всех окружающих виновными в собственном падении. Преподобный Иоанн Лесечник советует: обнажи свою рану пред врачом, не стыдись, но скажи: рана моя, отче, моя собственная, ее вызвало мое легкомыслие и ничто иное. Никто не виновен в моем грехе, ни человек, ни дьявол, ни тело, ничто иное, кроме моего нерадения. А преподобный Исаак Сирин добавляет: не обвиняй никого за какой-нибудь грех, но считай себя самого за все ответственным и виновным по грехе. Итак, мы должны взять всю ответственность на себя и избегать самооправдания и недосказанности. Третье. Нельзя рассказывать пространные истории. Мы должны говорить кратко и конкретно. На исповеди нет места многословию, несущественным подробностям и описаниям. Некоторые из нас, исповедуя свои грехи, будто бы рассказывают историю о каком-то третьем лице без сочувствия, сокрушения и раскаяния. Такая исповедь без покаянного чувства ничем не отличается от простой беседы. Однако беседа – это «но», а исповедь – другое.